Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют Юлию Латынину в программе «Код доступа».
Добрый вечер, в эфире Юлия Латынина. Код доступа, смски 985-970-45-45. Самое серьезное, что случилось за последнее время, это авария на Распадской и реакция властей на демонстрации по этому поводу. Напомню, что глава Кемеровской области Аман Тулеев у нас, когда был кровавый ельцинский режим, пришел и был избран губернатором, защищая права шахтеров. И тогда, когда шахтеры бастовали, это было правильное требование пролетариата. Сейчас у нас не кровавый ельцинский режим, сейчас у нас вертикаль власти. И Аман Тулеев обнаружил, что люди, которые перекрывают дороги после чудовищной аварии, где погибли их товарищи, и по поводу которой даже не объявлен общенациональный траур, они, конечно, видимо, чьи-то наймиты, враги и вообще не шахтеры. Перед тем, как говорить об аварии, я напомню одно имя. Алексей Перминов. Я хочу, чтобы его все услышали и запомнили. Оно очень мало звучало, в отличие от имен Дмитрия Анатольевича Медведева и Владимира Владимировича Путина, которые призвали разобраться, изучить и выяснить. Это шахтер, который 1,5 километра тащил на спине человека, другого шахтера, у которого была сломана нога, и этим спас ему жизнь. Одного вот этого сломанного звали Вадим Емелькин, и уже ближе к устью шахты Алексей Перминов увидел другого шахтера, Павла Ефремова, у которого неправильно был надет самоспасатель. Он помог ему починить и надеть правильно самоспасатель, сам чуть не задохнулся, то есть он сейчас в больнице. Но вот Алексей Перминов – это человек, который спас жизни двух других человек в этой страшной аварии. И его имя почти не упоминается, хотя, как я уже сказала, имена Владимира Владимировича и Дмитрия Анатольевича, которые приказали разобраться и навести порядок, звучат все время. Теперь, собственно, о том, что произошло сегодня в Междуреченске. Это, пожалуй, самое серьезное выступление против Путина, и проблема режима заключается в том, что оно носит системный характер. Вот три выступления произошли за последние несколько дней. С одной стороны, вот есть Междуреченск, где шахтеры перекрывали дорогу, а с другой стороны, есть гуляние наших с сдаванием неугодных книг на макулатуру, напоминающие привычки очень известных нам режимов. И с третьей такая маленькая деталь, которую почти никто не отметил, это обыск в Горном Алтае в редакции газеты «Листок». Дело в том, что редакция газеты «Листок» все время пишет о 3 миллиардах рублей, которые выделили на строительство дороги до поместья Путина. И правительство республики очень недовольно. Сенатор от Горного Алтая Ралиф Сафин уже сказал на сессии местного парламента, что жители республики должны тихо плакать от радости, что на их земле будет находиться резиденция великого Путина. Правда, до этого глава республики говорил, что там будет не резиденция Путина, а база «Газпромнефти». Но вот поскольку газета «Листок» раскопала эту историю, судя по всему, поэтому ее и обыскивают. И мы будем, надеюсь, внимательно следить за тем, что происходит с газетой «Листок». Так все-таки, возвращаясь к Междуреченску, где нет никаких вопросов с резиденциями Путина, одним резиденцией, а другим гибель в шахте накануне 9 мая. В 96-м году Россию сотрясали, если помните, шахтерские забастовки. Забастовки носили системный характер, отражали системную проблему, которая заключалась в том, что, в отличие от нефтянки и металлургии, угольная отрасль оставалась государственной, и в отрасли творились удивительные вещи. Пропадали кредиты Мирового банка, красные директора продавали уголь направо и налево, шахты формально закрыты, оставались открытыми, и вот вся эта компания, которая крала шахтерские деньги под и кровь, била себя в грудь и кричала: уголь государственной отрасли, ей нужны государственные деньги. Шахты были приватизированы, и проблема шахтерских забастовок в течение 14 лет была решена полностью. 14 лет мы о забастовках не слыхали. Потому что для человека, когда речь идет о деньгах, очень важно не только количество зарплаты, которую он получает, но и, грубо говоря, вторая производная. То есть в плюс или минус, вверх или вниз идет зарплата. И вот сейчас забастовок долго не было, но сейчас угледобывающие районы столкнулись с системной проблемой путинской экономики. Системная проблема, ее можно сформулировать так. Зарплата российского шахтера в несколько раз ниже, а цены на продукты в два раза выше, чем у его коллег в развитых странах. А кто присваивает разницу? И как это получается? Вот легче всего разобраться с продуктами. Можете зайти в любой хозмаг, и там вы обнаружите, что все, что там лежит, привозное. От леек до мобильников. А, причем цена в два раза выше, чем в Америке, я о Китае не говорю. Вопрос, почему цена в два раза выше? Ответ, потому что путинский режим полностью задушил производство, и двукратная разница между мировой и российской ценой является в чистом виде отражением ренты, которую собирают с экономики взяточники. Теперь посмотрим, из чего складывается низкая зарплата шахтера. Российский уголь на мировых рынках продается по той же цене, что и любой другой. Чтобы его добыть, компании, в данном случае Евраз, надо завести в шахту оборудование, как правило, импортное. То есть заплатить путинским чиновникам ровно ту же сумму ренты, которую мы платим, когда покупаем, скажем, мобильник. Отличие от нас заключается в том, что компания Евраз и себя не забывает. Ее совладелец Роман Абрамович только что купил себе очередное роскошное шато в Вене, в Нусдорфе. И примечательно, что на веранде этого роскошного дома во время своего апрельского визита в Австрию был замечен сам Владимир Владимирович. То есть за 20 дней до катастрофы на Распадской Владимир Владимирович улыбался с веранды дома, купленного, очень грубо говоря, на деньги, недоплаченные шахтеру. То есть понятно, уголь на мировых рынках стоит одну и ту же цену. Вы, как владелец шахты, вынуждены и платить чиновникам, и еще хотите купить что-то там в Нусдорфе. Единственное, на чем вы можете сэкономить, это шахтеры. Вы срезаете им расценки, они, чтобы выжить и прокормить свои семьи, накидывают мокрые тряпки на датчики метана, и потом все взрывается. И вот сделать с этим ничего нельзя, можно только сказать, что шахту взорвали враги, и людей на улице вывели тоже враги. И вот, на мой взгляд, по сути, все, чем занимается сейчас правительство Путина, начиная от обысков в горно-алтайском листке и кончая разгонами синих ведерок, но не считая, конечно, таких богоугодных дел, как сооружение резиденции Путина во всех местах России, где надо. Так вот, мне кажется, что это вот и есть набрасывание мокрой тряпки на датчик метана. СМСки 985-970-45-45. И еще одна история, скорее международная, это празднование Дня Победы, которое было у нас в воскресенье. У нас уже давно размер праздника определяется количеством неудобств, причиненных гражданам. И в данном случае по размеру перекрытых улиц, конечно, это превзошло даже празднование 60-летия Победы. Но вот у меня такой простой вопрос. Вот 5 лет назад, когда восстановился вертикаль власти и нас все стали уважать, к Путину на празднование приехали абсолютно все тогдашние президенты. Ну, по сути дела, да, был такой великий праздник. Праздновалась победа Владимира Владимировича Путина в Великой Отечественной войне. А сейчас еще прошло 5 лет, еще раз вертикаль власти укрепилась, и почти никто не приехал. Приехали только лидеры двух держав, для которых мы являемся сырьевым придатком, то есть Германия и Китая. Приехал его президента Польши, который приехал за Катынью, и господина Комаровского, его президента Польши, тут же кинули. Ему вручили 67 томов уголовного дела, которые давно рассекречены. То есть вот мне чувство президента Польши в этот момент очень трудно представить. То есть швырнуть эти 67 томов на землю перед Медведевым, так обидеться. Проглотить, так ведь затем и сделано, чтобы оскорбить. И приехал президент Израиля Шимон Перес, у которого тоже была своя повестка. Он-то это была и последняя возможность увидеть Медведева перед поездкой Медведева в Сирию. И судя по тому, что мы знаем... Мы не знаем, о чем переговаривался Перес с Медведевым и о чем переговаривался Медведев с Халедом Машалем, но судя по реакции МИДа на эти переговоры и на известие о поставках в Сирии оружия, Перес тоже был кинут. То есть он не получил того, зачем приехал. Более того, дедушку Переса, 86-летнего, жестоко оскорбили зачем-то на выезде. Напомню, что президент Израиля, он не летает на частных самолетах, в отличие, скажем, от главы Самарской области господина Артякова, который в прошлом году, как выяснили правозащитники, почти каждую неделю летал на чартерном самолете в Москву, причем проводил в Москве гораздо больше времени, чем, собственно, в Самаре. Так вот, Шимон Перес, в отличие от такого уважаемого человека, как Артяков, и такого важного президент Израиля, он летает на рейсовом самолете, и его жестоко оскорбили. Там был вопрос, ему пришлось самому лично предъявлять паспорт на таможне, и 86-летнего человека, у которого вся семья погибла во Второй мировой войне, который, собственно, является тем ветераном, для которого, в общем, эти празднества, не пустили на машине доехать до самолета, пришлось идти как все. А теперь у меня вопрос. Вот два человека приехали, которые могли бы быть друзьями. Комаровский и Перес, и которые чего-то у России просили. Зачем они были так жестоко обуты? А страшный ответ заключается в том, что единственным ресурсом российской внешней политики, собственно, является хамство. А вот мы не можем вручить Комаровскому все дело о Катыни, потому что больше не останется нечем приваживать Польшу. Мы не можем согласиться с требованиями Израиля, потому что больше нечем будет торговаться. А вот это, на мой взгляд, такая тоже системная вещь, такая же, как и в случае с Распадской. На этой неделе Евгений Чичваркин опубликовал очередное обращение к президенту, в котором, наконец, назвал поименно людей, которые, по его мнению, виновны в грабеже, учиненном компанией «Евросеть», а также случайных, в основном случайных, убийствах, сопровождавших этот грабеж. Я довольно много комментировала уже дело Чичваркина, и поэтому я сегодня хочу поговорить о другом обращении к президенту Медведеву, которое, насколько я понимаю, также осталось без ответа. Это обращение юриста Валерия Кулеша, который получил 12 лет за хищение. За хищение, сейчас я посмотрю, за хищение имущества и долей в таких замечательных компаниях, которые назывались Developer Invest, Consult Capital Export и так далее. И напомню, что Валерий Кулеш... Это обращение Кулеша прозвучало почти месяц назад. Я очень много, долго хотела о нем сказать, и у меня, знаете, просто практически не влезало, потому что были все время какие-то более важные моменты. И, наконец, я поняла, что это вещь, о которой необходимо сказать, потому что это потрясающая история. Что говорит обвинение, что говорит суд? Что 30 с лишним летний юрист взял и украл здания и продал их нехорошо иностранцам. Что он мошенник, который незаконно похитил имущество. Теперь, что говорят друзья Валерия Кулеша в многочисленных со мной переписках, и что говорит в своей кратце, например, юрист иностранцев господин Карамзин, Кантемир Феликсович. Они говорят в показаниях вкратце следующее, что у Кулеша был начальник Алексей Душутин, что еще до своего назначения на государственную должность он был знаменит разными удивительными сделками с недвижимостью. В частности, там было дважды проданы акции ООО «Металлист». Вот он был назначен начальником военной имущественной конторы в СУМ. И, как пишет Валерий Кулеш в одной из своих бумаг, он обращается в этой бумаге к директору ФСКН Виктору Петровичу Иванову в связи с тем, что гражданина Душутина есть ближайший друг. Это Сергей Воробьев, помощник господина Иванова. Продолжительное время, пишет Кулеш, я был свидетелем того, как господин Душутин полностью обворовал ОАО в СУМ. Все принадлежащее обществу имущество Душутин вывел на подставные ОАО. Кстати, есть подтверждение этим словам Кулеша. Это Счетная палата проверяла это. Затем пишут мне друзья, что Душутин кинул и Росимущество, потеряв его, потеряв реестр своей конторы. Еще раз, я цитирую сейчас не то, что есть на самом деле, я цитирую то, что объясняют друзья Кулеша. Я цитирую слова Кантемира Каразина на опросе, который говорит, что реестр конторы, который возглавлял господин Душутин, был потерян или якобы потерян, и что Росимущество заявило, что он не отвечает на наши звонки, и мы не знаем, куда выведены здания. А потом Душутин продал здание своим знакомым иностранцам за 6 миллионов евро, а потом продал эти же здания другому покупателю и потребовал от Кулеша расторгнуть сделку. Когда Кулиш отказался, Душутин сказал, что Кулиш, цитирую, получит 10 лет лагерей, чтобы другим неповадно было. Еще говорят друзья Кулиша, что уже не одни так иностранцы бегают, что уже бегает кинутый некто Медведков, ему здание продали, а потом оказалось, что в договоре адрес другой. Вопрос, кто прав? Кулиш, который утверждает маленький юрист, 30-летний, что его посадили за 150 тысяч евро? Или суд, который утверждает, что Кулиш похитил у ООО «Девелопер Инвест» долю ООО «Консалт Капитал Экспорт» и так далее? Для этого, для ответа на это, на мой взгляд, достаточно задать себе два вопроса. Первое. А как вообще имущество военно-строительного управления города Москвы в СУМ оказалось вот на этих офшорках, с которых, на этих кочках, с которых Кулиш их похищал? Как оно исчезло из самого ВСУМа? Как у ВСУМа пропал реестр? Это тоже сделал Валерий Кулиш? Тогда его надо судить и за пропажу реестра, и за похищение имущества у компании ВСУМ. И второй вопрос, который очевидный, который я задала друзьям Валерия Кулиша. Вот они говорят, что иностранцы перевели 6 миллионов евро. Вопрос, на чьи счета они их перевели, и где эти счета, потому что ведь если на чьи счета перевели, то это похититель. Ответ мне был удивительный. В ходе обыска подлинники номеров счетов и всей этой переписки были изъяты следователями, а когда представители иностранцев на суде решили рассказать, как было, судья сказала, что вы эти показания не считаются важными, потому что у вас нет подлинников. То есть, на мой взгляд, это совершенно потрясающее дело, к которому я еще вернусь, но это такое дело, которое показывает, что в сегодняшней России возможно все. И самое страшное, понимаешь, что да, ведь чем... То есть, либо юрист Валерий Кулиш, страшный человек, который еще до своего знакомства со своим начальником Душутиным совершал за спиной Душутина страшные сделки и там дважды продавал различные имущества и выводил акции целых государственных контор и терял их реестры, либо в России возможно все. Либо ты оказываешься даже не в таком положении, когда тебя, да, когда ты что-то сделал, и тебя за это посадили, а ты оказываешься в безвыходном положении, потому что от тебя требуют отказаться от твоей подписи, и если ты откажешься, то тебя сажают те же самые иностранцы. И самое поразительное, что, еще раз повторю, это обращение Дмитрия Анатольевича Медведева, который в течение 10 минут мог бы разобраться в сути процесса, которому бы, наверное, хватило 10 минут, чтобы составить себе представление, кто кого в этой истории кинул и кто имеет обыкновение продавать здания два раза. Но, к сожалению, нынешняя ситуация в России заключается в том, что если власть имущие тебя кинули, то если ты молчишь, ты еще можешь выжить. Если ты дал какие-то показания, то ты уже являешься не просто жертвой, а являешься преступником. А такова структура власти в России. Быть наверху – это возможность совершать преступление. И меня очень поразило, что по каким-то, видимо, личным разборкам внутри власти было очень уделено большое внимание делу Веры Трифоновой, которая скончалась в СИЗО. У меня было ощущение, что это дело используется для того, чтобы свести какие-то счеты с начальниками ФСИН. А вот когда дела ненужные, типа дела кулеша, ну, тогда они не попадают в зону общественного внимания, тогда их президент не раскручивает. Еще у меня вопрос про пиратов, которых Дмитрий Анатольевич Медведев сказал, что их будут судить. И, видимо, чтобы показать, сколько стоит слава президент-консорта, тут же выяснилось, что пиратов, захваченных при штурме танкера при штурме Московского университета, таки порешили. А по этому поводу очень много было недоуменных вопросов. Прежде всего, я должна сказать, что точно так же, как и российские военные, поступили американские военные в случае с Фаиной. Я напомню, что там несколько месяцев ждали, пока будет выплачен выкуп, и пираты, захватившие Фаину, вели себя безобразно, как всегда, собственно, ведут себя сомалийские пираты. Они загадили корабль в буквальном смысле слова, потому что эти люди, мягко говоря, не цивилизованные. Там очень сильно вспоминал экипаж, как повар сидит и гадит, пардон, в шпигат. А потом вот то, что у него осталось сзади, под задницей висеть, перехватывает своей рукой и идет разделывать козла, которым они все кормятся. Так вот, когда эти пираты заплатили выкуп, они в три партии покидали судно, и была договоренность, что они не берут с собой оружие. И вот когда последняя третья партия пиратов судно покинула и с собой, кстати, оружие взяла, то российские моряки успели прокричать американским военным морякам, что все, пиратов на судне больше нет, и что они забрали с собой оружие. Американцы тут же подняли вертолет, ударили по этой шлюпочке, и, судя по всему, с ней произошло то же самое, что с ребятами из Московского университета. Так что не надо говорить, что наш переносной сортир добрался до Африки. Я вообще поддерживаю то, что произошло с пиратами. И могу коротко объяснить, почему. Что вся ситуация с пиратами в Сомали – это не российская проблема, это международная проблема. Более того, это проблема международного гуманизма, неправильно понимаемого. Потому что самое поразительное в этих сомалийских пиратах – то, что это существа, ну, как бы, да, нижнего уровня развития, которые полностью обкуренные, вооруженные исключительно автоматами, и сложность военных операций против них та же самая, что сложность военных операций против вшей. Потому что болтается какая-то суденышка в заливе, неотличимая от тысячи суденышек, которые ловят рыбу, и, собственно, этим и занимается. А когда она видит проходящее мимо судно, она влезает на это судно, и до того момента, когда оно влезло на судно, это суденышко ловить рано, потому что скажут, что ты потопил мирную лодку. А после того, как оно влезло на судно, ловить поздно, потому что они уже захватили заложников. А современное морское право таково, что если вы будете штурмовать судно и погибнет хоть один заложник, то вашему флоту влепят такой иск, что там вся страна будет разорена. То есть у меня самые два простые вопроса. Перерыв на новости.
Программа «Код доступа». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют Юлию Латынину в программе «Код доступа».
Добрый вечер, Юлия Латынина. Феерическое, конечно, известие о назначении господина Голубева. Вот я сейчас слыхала по новостям на Ростовскую область. Напомню, что это тот самый глава Ленинского района Василий Голубев, желание которого забрать земли писательские в Переделкино «Новая газета» много раз писала. А интересно, чем это кончится теперь для писателей в Переделкино? Так вот, возвращаясь к пиратам. Вот я оставлю простой мысленный эксперимент. Представим себе, вот это вот самая пиратская помойная посудина пытается захватить, нет, не современный танкер и не современный балкер, а вот какую-нибудь португальскую караку 17 века. Вопрос, она ее захватит? Нет, потому что мирная карака раздолбает эту посудину из 40 пушек. Пушки все-таки бьют немножко дольше автоматов, если на море. Вопрос второй. Представим себе, эту все-таки португальскую караку захватили, и мимо плывет какой-нибудь Васко да Гама или еще что-нибудь в этом роде типа Фрэнсиса Дрейка. И видит, что она захвачена. Как вы думаете, какой шанс, что Васко да Гама или Фрэнсис Дрейк вернется в порт и отрапортует своему королю и королеве, что, знаете, я там видел, сомалийские пираты захватили караку или галеон? Но поскольку у них на борту были заложники, то я ничего не сделал. Ответ шанс нулевой, потому что сэр Фрэнсис Дрейк или Васко да Гама, соответственно, во-первых, отобьют этот галеон, заложники, не заложники, во-вторых, разорят ближайшую пиратскую деревушку, в-третьих, если ближайшая пиратская деревушка будет очень далеко, разорят ту, которая поближе. То есть проблема заключается в том, что существуют гигантские дырки в современном законодательстве, исходящем из ощущения того, что первое, государство всех своими эсминцами и авианосцами может захватить, а б, что, вы знаете, когда это не получается, то давайте договариваться и платить выкуп, потому что жизнь человеческая для нас священна. И этими прорехами пользуются негодяи. Пользуется целая нация, деградировавшая, превратившаяся в морскую Чечню, вот в ходе этой безобразной истории. И этой нации в конечном итоге тоже очень плохо, потому что пока это продолжается в Сомали, то никакого надежды на развитие Сомали нет, потому что там первый парень на деревне, это вот этот укуренный пират с автоматом и с криком «Во имя Аллаха грабим нечестивых иностранцев». А самый простой вопрос – первое. Почему не вооружить мирные суда? А вот моряки Московского университета 20 часов отбивались, извините, шарикоподшипниками. Они их роняли сверху на пиратов. А мне говорят, что, вы знаете, вот пираты разозлятся, если у моряков будет оружие. Они все равно моряков захватят и поступят с ними как нельзя хуже. Вот интересно спросить моряков, которые 20 часов отбивались, и пираты были злые, как черти. И, наверное, бы их убили, если бы захватили. Вам чем подручнее отбиваться? Шарикоподшипниками или у вас был вот станковый пулемет, было бы вам приятнее? Я думаю, что Московский университет бы однозначно ответил на этот вопрос, тем более, что такая страшная подробность... Ведь танкер этот принадлежит Новошипу, а суда Новошипа не случайно ходят опасным маршрутом. Так дешевле. Там уже несколько попыток нападения именно на суда этой компании, именно потому что они ходят этим маршрутом. И второе, извините, ребят, надо как-то менять законодательство на предмет того, что нельзя отбивать моряков, если они оказались в заложниках, потому что это морская Чечня. И с ней надо что-то делать. Еще одна правоохранительная история, за которой общество внимательно следит, так же, как и за делом Чичваркина случилось на этой неделе, МВД пропищало, что вот мы завершаем дело по поводу аварии на Ленинском проспекте, где вице-президент где Мерседес вице-президента Лукойла Баркова убил двух женщин, Сидельникову Александрину. И, видимо, это было специально проброшено, чтобы посмотреть, какая реакция общества. Реакция общества плохая. Я надеюсь, что рэпер Noize FM не перестанет петь на эту тему, и что Антон Носик не перестанет в своих блогах писать на эту тему, и я, Юлия Латынина, не перестану писать и говорить на эту тему. Несколько разъяснений того, что случилось на Ленинском проспекте, очень важных. Первое. Есть 4 свидетеля этой аварии. Все они найдены ФАР, Федерации автомобилистов России. 2 из них могут подтвердить только то, что «Мерседес» выезжал и резко выезжал на резервную полосу, видимо, с заездом на встречку. 2 непосредственно видели момент столкновения. 1 говорить публично боится, хотя, потому что его запугали. Хотя не публично он говорит, что у Ситроена не было шансов, потому что Мерседес не просто выехал на разделительную, а затем на встречку, он очень резко рванул. Он рванул со скоростью 30-40 км в час. Не было шансов. Это слова этого свидетеля, который, как я уже сказала, запуган. Другой свидетель, несмотря на угрозы, дает показания. Сбить его нельзя. Он видел именно самый момент столкновения. Что самое еще важное? В интернете был продемонстрирован фрагмент. Фрагмент, на котором была показана единственная камера, на которой видно, как на разделительную полосу выезжает какая-то машина, а само место столкновения сбито закрыто щитом. После этого раздались крики, что вы что-то странное нам показываете, потому что то, что выезжает, это не «Мерседес». Разъясняю, то, что выезжает и то, что висит в интернете, это действительно не «Мерседес». Это не «Мерседес» Баркова. Это тот случай, когда люди, которые пытаются нам запудрить мозги, перехитрили сами себя. Это то самое место, тот самый день, та самая минута, но это на несколько секунд раньше. Это действительно другая машина выезжает на разделительную полосу, а нам предоставили эту пленку, видимо, за тем, чтобы запутать нас, а еще больше свидетелей. Потому что вот свидетелям показывают эту пленку и говорят, а вот где твоя машина? Потому что думают, что машины свидетеля в этот момент нет. Он говорит, а что же вы мне показываете? Эта машина проехала раньше. Это не этот Мерседес, вот этот Мерседес. То есть те люди, которые показали нам пленку, хотели нас запутать, а на самом деле они изобличили свой умысел и изобличили то, что у них есть пленка с Мерседесом Баркова. А третий, самый важный момент. Он заключается в том, кто находился за рулем Мерседеса Баркова. Это можно установить двумя способами. Во-первых, по анализу ДНК крови на переднем сиденье, который на водительском сиденье, который почему-то пока, насколько мне известно, не дал результатов. Во-вторых, по данным телекамер, которые Барков выезжал из Лукойловского поселка Внуково, там везде полно телекамер, они бы показали нам, кто был за рулем, Барков или его шофер. В отсутствие, если эти данные уничтожены, если следствие отказывается производить анализ ДНК, вернее, говорит, что это невозможно, то мы вправе, и я в частности вправе считать, судя по характеру травм, что за рулем был сам вице-президент Лукойла Барков. Тем более, что это подтверждается психологически. Почему Мерседес так рванул? Именно потому, что там был начальник, да не просто начальник, а по безопасности. Он знал, что ему все можно. И вот это очень важный момент. Еще раз повторяю, что судя по тому, что мы знаем сейчас об аварии, убийцей двух женщин является лично вице-президент Лукойла по безопасности господин Барков. А теперь еще маленькое дополнение ко всей этой страшной истории. Такое смешное. Дело в том, что адвокат потерпевших, адвокат семьи Сидельникова Александра, господин Игорь Трунов, член-корреспондент Международной академии энергоинформационных наук, действительный член Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка и академик Российской академии естественных наук вместе с Кадыровым и Гробовым, подал на меня в суд. Заседание должно состояться в понедельник. Оно, естественно, не состоится, потому что иск мне прислать забыли. Иск прислали в «Новую газету». И теперь я на самом деле поняла, почему Игорю Леонидовичу Трунову, трижды академику, почему он до сих пор не появился, почему он до сих пор не пришел к следователю Логойко, и почему он лично до сих пор не предъявил ордер и лично до сих пор не ознакомился с делом. Видимо, он был занят. Видимо, он подавал на меня в суд. Еще раз повторяю, вот я вчера беседовала со следователем Логойко, который ведет это дело, он мне подтвердил, что он до сих пор не видел Трунова и что Трунов ему до сих пор свой ордер не предъявил. Возможно, эти дела ведут какие-то другие адвокаты, которые представляют контору Трунова. Я хочу обратить ваше внимание на то, что везде все спрашивают у Трунова, и везде Трунов говорит по этому делу. Но почему-то Трунов не говорит того, что говорит Юля Латынина. Трунов почему-то не говорит того, что говорит рэпер Noize FM. Трунов почему-то не говорит того, что говорит Антон Носик в своих блогах. Но, тем не менее, вот что я могу сказать? Поскольку я не знаю, по какому поводу адвокат Трунов, трижды академик Трунов, подал ко мне иск, я, естественно, в понедельник на суде не появлюсь, я сначала должна иск повидать. Я понимаю, что академику Трунову не дают покоя лавры депутата Абельцева. Я их ему обещаю. И я могу только гадать, что вызвало этот иск. Возможно, ему не понравилось, что господину Трунову не понравилось, что я гораздо легче выражаюсь по поводу аварии на Ленинском проспекте. Возможно, трижды академику не понравилось, что я сказала, что после его самоотверженной защиты жертв, погибших в аквапарке, до сих пор мы не знаем, кто стоял за компанией, владевшей аквапарком, компанией ЕТС. Вот «Коммерсант» в свое время написал, что эту компанию кредитовала жена Лужкова, госпожа Батурина, и ее брат, но дело дальше не продвинулось. Возможно, трижды академику не понравилось, что я сказала, что у нас не было расследования Нордоста, а у нас вместо него мы все слышали только адвоката Трунова. И что пока Трунов защищал жертв Нордоста, мы даже не знали их количество. Мы знали официальное число 129, а когда их посчитала Карина Москаленко, получилось 179. Напомню также, что самоотверженный адвокат Трунов проиграл все иски до тех пор, пока молодой адвокат Венера Камалова не выиграла первый. Только после этого Трунов стал выигрывать иски. Может быть, Трунову не понравилось, что я напомнила слушателям о его прошлом. Напомню, что в ноябре 1995 года Трунов был приговорен Хорошовским судом Москвы к 6 годам лишения свободы за мошенничество с приобретением квартир. Затем Мосгорсуд направил дело на новое рассмотрение и в 1998 году прекратил дело за отсутствием состава преступления. После этого Трунов судился с «Коммерсантом», и в 1999 году Головинский суд обязал газету «Коммерсант» опровергнуть такие фразы в статье о Трунове, как «чиновник», имелся в виду Трунов, сперва предлагал клиентам обменять их жилье на меньшее с доплатой, но, приватизировав по доверенности квартиры, угрозами заставлял партнеров продавать их по госцене. Или также такие фразы, как «после смерти Серегина его родственники передали оперативникам предсмертную записку, в которой Серегин в случае своей смерти просил винить во всем страшного и жестокого человека Игоря Трунова». То есть мы видим, что Игорь Трунов и против газеты «Коммерсант» имеет успешно выигранные иски. Посмотрим, что у нас будет с иском господина Трунова. У меня самое главное, что, во-первых, он не мой адвокат, и это уже плюс. А во-вторых, понимаете, мне было бы страшно, если бы я продавала Трунову квартиру. А так, человеку не дают покоя лавры депутата Абельсова. Простите, пожалуйста, что я заговорила немножко о личном, но я думаю, что я имею на это право, тем более, что это связано с одним из самых громких дел, которые сейчас, на мой взгляд, происходят в России. Меня просят откомментировать историю, очередное обращение господина Суркова с требованием России встать на инновационный путь развития. Откровенно говоря, когда я вижу, что реально происходит с нашими учеными, и вот слушаю параллельно господина Суркова, мне действительно становится смешно. Вот я где-то месяц назад, помнится, говорила о Вадиме Раховском, о судьбе его проекта, связанного с корпорацией «Роснано», и судьбе другого проекта, связанного с голографической литографией. Оба, да, на переднем крае. Честно говоря, я думала, что после этого наши инноваторы, хотя бы озаботятся там или финансирование дать, или пригласить господина Раховского, или послушать. Вместо этого мы слышим только новые призывы крепить, заниматься инновациями и смотреть вперед. А почему я считаю эти призывы смешными? И почему я отказываюсь обсуждать эту искусственную повестку дня? Россия нуждается в очень простой вещи, на мой взгляд. Эта вещь называется защита частной собственности и жизни. Эта вещь заключается в том, что ни один оперативник, майор или кто угодно не должен иметь права отобрать у предпринимателя его имущество, и ни один человек, ни один вице-президент Лукойла, ни один пьяный майор, ни один сын министра обороны не имеет права безнаказанно отобрать у человека жизнь. Когда в России будут соблюдены эти два правила, то инновации начнутся сами собой. Вот я, чтобы не быть голословной, опять приведу несколько примеров. Есть в Таганроге такой предприниматель... самый простой пример. Чичваркин, Евросеть. Это национальный оператор, это национальная сеть, которая успешно развивалась, кстати, без всякой приватизации, и которую Чичваркина отняли. Скажите, пожалуйста, нуждается ли Чичваркин в Сколково, в инновациях, в Виксельберге, в государственном поощрении? Нет, Чичваркин нуждается просто в том, чтобы банда не отнимала у него имущество и не убивала его матери косвенно, случайно. Вопрос второй. Вот есть в Таганроге такой предприниматель Денисенко. А делал Денисенко, между прочим, не такие уж низкоинтеллектуальные вещи. Делал он системы, которые измеряли температуру в элеваторах, чтобы элеватор не загорелся. То есть вполне себе измерительный прибор высокого уровня. А следователь, попытаюсь сейчас найти его имя, если честно. Если сейчас не найду, завтра скажу. Следователь предъявляет предпринимателю Денисенко то, что тот работает без лицензии, и, соответственно, все то, что он делает, это есть преступный доход. У меня вопрос. Первое, какое дело следователю? Сделка по продаже измерительной системы элеватора – это сделка между двумя гражданскими компаниями, которые понимают в измерительных системах лучше, чем следователь. Вопрос, замечание второе. Лицензия для производства вот этой вот самой измерительной системы не нужна. Даже в нашем глупом российском законодательстве, которое требует на каждый чих бумажку, эта лицензия не нужна. То есть у следователя большая фантазия, вот это большая идея, знаете, сажать людей за то, что у них нет лицензии, которая не нужна. Вот завтра ко мне придут и скажут: Латынина, ты книжку написала, мы тебя посадим. Ты ее написала без лицензии. Я скажу: а на написание книжек лицензия не нужна. А мы думаем, что нужна. Или завтра вас, уважаемые слушатели, посадят за то, что вы дышите без лицензии. А, так мало этого, значит, предприниматель Денисенко, мало того, что его волокут на уголовное дело, ему говорят, что он заработал 5 миллионов рублей, это все преступный доход. Что он из этого налоги платил и зарплаты, это не считается. Вопрос предпринимателю Денисенко: нужно Сколково? Нет, ему нужно, чтобы следователь не имел права лепить ему липовое уголовное дело. Другой мой знакомый, человек по фамилии Невейкин, слава богу, у него все нормально, он просто и в России, и в Китае задумал сделать одинаковое производство. И там он собирал рации. Как только он попытался ввести в Россию компоненты для сборки раций, ему, во-первых, понадобилось заполнить на каждый компонент таможенную декларацию. Это стоило только для опытной партии 125 тысяч долларов. А во-вторых, там же, понимаете, какая проблема? Вот ты вводишь для рации микрофон, он стоит 5 центов. А есть концертный микрофон, который стоит 100 долларов. И таможенники тебе говорят: а у нас средняя таможенная цена микрофона 100 долларов, плати с него пошлину. А вопрос, нуждается ли предприниматель Невейкин в Сколково и в бесплатных инновациях? Нет, он нуждается в том, чтобы было уничтожено это таможенное безумие. А что объединяет все эти случаи? Чичваркина, Невейкина, Денисенко. Очень простое. То, что российский предприниматель по умолчанию считается преступником. Считается, что вот он обязательно где-то что-то делает или без лицензии, или нагличает, или крадет. А люди, которые его контролируют, проверяют, которые действительно являются бандой, причем абсолютно безнаказанной бандой, опять же, по умолчанию считаются опорой вертикали власти и являются опорой вертикали власти. Современная Россия, как я уже сказала, устроена так, что в ней всякое производство стало невыгодно, потому что импорт – это менее взяткоемкий процесс, чем производство вот здесь вот на земле. Вот здесь, на земле, тебя разорят, как Денисенко. Что-нибудь да предъявят. Или как Чичваркина. Что-нибудь да предъявят. Если ты импортируешь, то все-таки у тебя происходит какой-то одноразовый побор. Так вот, еще раз повторяю. Россия нуждается очень просто. В том, чтобы со всеми этими людьми, которые делают вот это с Чичваркиным, вот это с Денисенко, которые сидят на таможне, которые подобную штуку проделали с Валерием Кулешом, о котором я только что говорила, чтобы с ними поступили как с сомалийскими пиратами. Вот в Китае этих людей бы расстреляли. Я не знаю, что с ними сделают в России, но до тех пор, пока с ними что-то не сделают, понятно, ни о каких инновациях речи нет. Второе, в чем нуждается Россия, это в том, чтобы преступления, которые совершаемые в России, были действительно расследуемы. То есть, чтобы милиция и ФСБ, и все остальные органы занимались расследованием преступлений, а не совершением их. Россия нуждается, грубо говоря, в сильном государстве. Но есть два разных вещи, да, что понимается под сильным государством. Под сильным государством во всем мире, на том же Западе, понимается государство, защищающее собственность и жизнь своих граждан. А у нас почему-то под сильным государством понимаются люди, которые умеют безнаказанно отбирать собственность и жизнь у своих граждан. Это две разные концепции сильного государства, несовместимые. Очевидно, что для того, чтобы в России появилось действительно сильное государство, в западном понимании этого слова, должно произойти несколько вещей. Первое. Совершенно бесполезно иметь дело с нынешней властью. Совершенно бесполезно просить у консорт президента или у прочих людей, которые все это из России устроили, чтобы они это переустроили по-другому. Совершенно очевидно, что эта система их не просто устраивает, она является для них основой власти. Они отдали в пользование различным майорам и генералам российское народонаселение с тем, чтобы генералы кормились и обеспечивали вертикаль власти. А вторая, более печальная история, которую я, наверное, оставлю на следующую программу, заключается в том, что я боюсь, что в странах догоняющего развития, к которым относится и Россия, демократия невозможна или, по крайней мере, очень затруднена. А что в странах догоняющего развития, по ряду причин, о которых я, опять же, буду говорить на следующей неделе, полное предоставление власти народу очень быстро кончается так же, как в Венесуэле или в Боливии. То есть реальные диктатуры людей, которые обещают отдать все народу, но на самом деле забирают все себе. И я должна, с сожалением, констатировать, что очень часто путаются две вещи. Одна называется демократия, а другая называется защита собственности. Так вот, если вы посмотрите на режимы, которые защищали собственность, то у них 100% результат за всю историю человечества. Как только вы защищаете собственность, у вас в дальнейшем наступает свобода и происходит прогресс. У режимов, которые связаны с демократией, нет 100% результата. Иногда после демократии происходят Соединенные Штаты Америки, и это прекрасно, а иногда после демократии происходит Венесуэла или Россия. Но об этом в следующей передаче.
Программа «Код доступа».